Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. И сегодня у нас в гостях режиссер, продюсер, автор множества театральных фестивалей и разных культурных практик Эдуард Бояков. Добрый вечер, Эдуард.
Добрый вечер.
Сегодня, конечно, в первую очередь мы с вами говорим как с организатором или соорганизатором фестиваля «Традиция», который пройдет 8 июля в Подмосковье, в пушкинских местах. Само название фестиваля и его связь с Пушкиным, и его программа задает, как и подобает такому интересному масштабному событию, множество тем и социальных, и мировоззренческих, философских. Вот постараемся сегодня всех их, ну, если не охватить, то как минимум ко многим из них прикоснуться. И давайте начнем вот с чего. Название фестиваля «Традиция». Само слово «традиция» окружено сегодня нередко контекстом весьма специфическим. Что-то такое про музейную такую пыль, что-то
про
такое
старину,
старинное.
Ретро.
Сразу какие-то женщины в кокошниках возникают.
Самовары.
Где-то вот на заднем фоне, если про русскую традицию говорить. Чем для вас в этом смысле является уже само название фестиваля, традиция? Каким смыслом оно должно адресовать?
Мне очень нравится это слово. Я моментально отреагировал позитивно, как только услышал это название. Название придумано Дмитрием Вадимовичем и Захаром Прилепиным. И фестиваль с этим названием проводился 2 года назад. Ну, это был, видимо, такой пилот. А сегодня мы говорим уже о серьезной попытке придумать новый фестивальный формат. Ну, относительно новый. Ничего нового нет. Под этим небом, конечно, мы говорим о фестивале Open Air, мы говорим о фестивале на природе, мы говорим о том специфическом состоянии, в котором человек оказывается, когда встречается с искусством на лужайке, на поле, в горах, на реке, на море. Это совсем-совсем другое состояние, нежели встреча с песней или с концертом в концертном зале, в закрытом театре с крышей. То есть это изменение энергетики, и, в общем-то, об этом даже, в общем-то, нечего и говорить. Понятно, что это специальная атмосфера. Атмосфера праздничная, атмосфера единения с природой, с летом, и мы надеемся устроить настоящий праздник. Что касается... И вообще-то, конечно, это традиция. То есть, в принципе, концертные залы появились значительно позже, собственно, музицирование театральных представлений и других видов искусства, согласитесь со мной.
У кого-то была такая мысль, что зачем я ухожу молиться в лес? Казалось бы, молиться можно и в храме.
Угу.
Не потому что в лесу Бог другой, потому что я другой в лесу.
Именно так, да, именно так. И даже те храмы, которые расположены, а лучшие храмы, самые великие храмы всегда строились с внимательнейшим соотнесением храма с природой, с окружением.
Со средой.
Со средой, конечно, конечно. Ну, что говорить... Покрова на Нерли стоят не сами по себе, они стоят на этом лугу, в этом пространстве, в месте, где встречаются эти конкретные реки, Нерли и Клязьма. И одно без другого не существовало бы. Вот, в принципе, русская традиция заключается в том, что всякий храм строился с огромным вниманием к пространству, к виду. Это потом, когда городская среда уже развивалась, росла, она начала захватываться, и храмам, в общем-то, определяли все меньше и меньше места, и вот возникли такие, ну, как вот в том же Нью-Йорке, знаете, идешь по улице, там 5-я авеню или 4-я, и вдруг ты видишь храм, который совершенно зажат другими офисными какими-то пространствами, или как в том же Амстердаме, собственно, откуда Нью-Йорк и пошел. В нашем случае мы, конечно, рассчитываем на то, что у гостей нашего фестиваля сработает вот этот эффект такой памяти генетической, если так можно сказать. Мы вспомним, как мы радуемся, оказываясь на природе. Мы вспомним это искусство, которое априори становится таким, ну, это гамбургский счет. Вы знаете, с одной стороны, для многих природа – это шашлыки, пьяная песня и, в общем-то, такое, ну, отсутствие профессиональных, что ли, высоких критериев, да? А для нас, и я думаю, что для многих, на самом деле соседствовать с природой это огромная ответственность. Здесь нельзя фальшивить. Не говоря уже о том, что ты не просто на природе, ты не просто на лужайке, ты не просто на липовой аллее оказываешься, ты не просто около пруда, ты не просто среди потрясающего совершенно яблоневого сада. Ты среди деревьев, которые помнят Пушкина. Этой липовой аллее 200 с лишним лет. В этом пруду он учился плавать. Вот на этих лужайках его выгуливала Арина Родионовна, и здесь он учился, ну, здесь он учился русскому языку. Это, в общем-то, звучит, может быть, очень громко, но это именно так. Мы же помним, что даже в лицее первые годы кличка Пушкина была француз. Семья и родители не жаловали русский язык априори. Бабушка, к тому времени, когда она уже стала бабушка, после того, как пережила некую историю замужества, ну вот вся эта история, связанная с Ганнибалами, с Арапом, с негритянской кровью, конечно, наверное, очень какой-то тоже дополнительный отложила. Наверное, какая-то тень в этом есть. Мы не просто говорим о выборе между французским и русским, мы еще говорим о выборе вот между этой кровью, которая, безусловно, в Пушкине была. И здесь возникает вот фигура, да, та самая Арина Родионовна. Конечно, мы не все знаем эту удивительную женщину, мы не все понимаем, насколько это серьезная история. Это не фольклорный персонаж, который, ну, в общем-то, есть такой фольклорный персонаж, Арина Родионовна, ну понятно. На самом деле это потрясающая, очень глубокая, очень интересная история жизни. Начиная с того, что Арина Родионовна не была крепостной, ее освободили. То есть это не просто няня, знаете, это не та няня, которая памперсы меняет. Это та
не
няня,
только
которая...
где же кружка.
Да, конечно. Да, это та няня, которая создает, вот опять же, я скажу, мы употребим это слово, среду для образование, которое руководит огромным количеством челяди, прислуги. Она руководит всеми процессами, начиная от гастрономических, заканчивая вот этими воспитательными. Она создавала эту среду. И то, как Пушкин любил эту няню, это, конечно, была сыновья любовь. Достаточно вспомнить и почитать свидетельства о его приезде уже в Захарово взрослым человеком в 30-е годы и о встрече с дочерью Арины Родионовной. Сколько там было тепла с обоих сторон. И дочь помнит, она, ну, я не помню, конечно, дословно, но она говорит Пушкину что-то типа очень близко к тому, что «Ой, барин, давай же я тебе яишенки сделаю». И она делает ему яичницу. Представляете?
Вот эти удивительные, такие глубокие внутренние состояния, которые вы сейчас описываете, которые вы наверняка переживали сами, когда в первый или вообще каждый раз приезжали в это место во время подготовки фестиваля, в эту усадьбу Захарова. Что будет в самой программе фестиваля, чтобы и люди, которые пришли к этому же, приобщились?
Ну, речь идет не только о том, чтобы соответствовать гению места. чтобы вспомнить те состояния, которые ты переживал в момент подготовки фестиваля, ну и, соответственно, не забыть про те смыслы, про те факты. Факты я уже, называю. Здесь Пушкин учился плавать, здесь он слышал эти русские сказки. И, конечно, Руслан и Людмила, сказка о рыбаке и рыбке, они рождались из этого пруда, они вышли, это совершенно точно. Я не могу вспомнить, что было со мною 5 лет назад, но если вы меня спросите про мое детство, я начну такие подробности воспроизводить, если это действительно подробности, связанные с моим становлением, что сам буду удивляться. Поэтому наша задача сделать так, чтобы все, кто приедет в эту усадьбу, она совсем недалеко. 8 июля, час езды на электрический белорусский вокзал, прекрасная совершенно электричка, прекрасная платформа, это совсем рядом с остановкой, то есть это еще и удобнейшая логистика, это одна из причин, которую мы все равно учитывали, конечно, выбирая место, хотя надо понимать, что Пушкин — это Пушкин. Но все-таки мы не в Михайловском проводим этот фестиваль. И я думаю, что те люди, которые приедут на фестиваль, если он получится, а я на это надеюсь, они вспомнят себя во время детства, они вспомнят и они поймут, к ним придет ощущение нашей связи с предками и с потомками. Мы цепочка. Мы части этой цепи, мы ячеечки, мы те петелечки, которые цепляются друг за друга и создают невероятную ткань, которая называется народом, страной, культурой, этносом. И если говорить о культуре, то, конечно, это удивительный процесс. Если говорить об искусстве, то, конечно, это потрясающая, чудесная возможность быть свободными. Мы люди, мы христиане, мы свободны, мы творим, мы не воспроизводим. Никакого музея в нашем случае, во всяком случае, точно не будет. Никакой музейной такой вот реконструкторской установки. Археология, музей — это очень важно, просто это не про нас. Это фестиваль актуальнейшего, современнейшего искусства. Мы настаиваем на том, что все, что будет предъявлено в нашей программе, имеет отношение не только к каким-то практикам. Вот посмотрите, как эта лира играла. Вот посмотрите, как эти гусли выглядят. И посмотрим. Ну и что? Вот посмотрите, как этот самовар. Но мы же... Вопрос не в том, как этот самовар выглядит. Вопрос, как мы сможем этот самовар приспособить к нашей сегодняшней жизни. Воспроизвести один в один... помните вот эти вот электрические самовары, да? Дизайн старого самовара, но снабдить розеткой. Вот вы пользуетесь, Константин, таким самоваром дома с розеткой?
Нет.
И я тоже нет. Значит, что-то неправильное. Надо
понять, почему люди вокруг самовара собирались и могут ли собраться сегодня так же, что их соберет вокруг этого самовара.
Да. А для этого мы неизбежно должны почувствовать запах этих шишек, которыми самовар топит. В общем-то, что-то сделать с собой. Я не обещаю самоваров, но я обещаю, помимо актуального, интереснейшего искусства, еще и программу, связанную с укладом, с едой, в частности. Вот у нас есть такой партнер, компания «Попов Лук». Евгений Тарло, руководитель этой компании. Вот мы с ним обсуждаем такие вещи, как гамбургер, да? То есть ведь на самом деле они популярны у нас, эти гамбургеры, потому что они воспроизводят эту очень русскую историю. Она даже тактильно русская. Пирог, пирожок, крендель, кулич. Это все такие хлебные объекты, которые можно трогать руками с двух сторон, которые можно держать в руке, в ладонях. То есть вот они, согласитесь, так же, как и гамбургер, так же, как и пышка американская, так же и наш кулич, так же и наш пирожок, он имеет отношение к ладони.
Они его сделали для тебя, он удобен.
Да, надо просто это вспомнить. И русский человек очень легко почувствует этот ход. Поэтому на фестивале, если это фестиваль на открытом воздухе, конечно, должно быть не только много прекрасной музыки, театра, лекций, поэзии, детских спектаклей. Это у нас все будет, я, может быть, чуть ниже об этом немножко скажу подробнее, но и должна быть звуковая атмосфера удивительная, должен быть запах, должен быть радующий глаз картинка зелени, должна быть еда, должна возможность детям побегать, а может быть, и не только детям.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эдуард Бояков, режиссер, продюсер, организатор фестиваля «Традиция», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Давайте поговорим чуть подробнее о том, о программе фестиваля, не только чтобы описать, что там будет, а чтобы поразмышлять о том, как те формы, которые сегодня существуют, и в частности в этом фестивальном пространстве, отражают нас сегодняшних. Вот, например, на фестивале богатая литературная программа. Казалось бы, литература – это прочтение книг. Вот человек встречается с литературой дома или в метро один на один с книгой. Но сегодня, в частности, на фестивале «Традиция», мы видим, что вот возникает вокруг литературы такая междисциплинарность. Встреча с литературой уже не только через чтение, конечно, но через разговор, лекцию, погружение в среду, погружение в среду где-то, где Пушкин творил, погружение в человека, который эту среду воспринял. Возникает какой-то более широкий набор связей вокруг человека и книги. Вот как вы это видите? Что это о нас сегодняшних говорит?
Слава Богу, для меня это информация о том, что мы не теряем связь со словом, которое есть Бог. Мы не теряем связь с логосом. Мы понимаем, что слово обладает сильнейшей, невероятной энергией. Это ядерная энергия. Словом можно разрушить, словом можно убить, словом можно созидать и строить невероятные совершенно миры. Словом можно преобразовывать природу. Слово в основе вот этих вот самых атомных ледоколов или плотин. Для того, чтобы эти железки появились, для того, чтобы этот бетон начал расти, мы должны словом объяснить что-то друг другу. Мы должны эту необходимость показать. В этом отношении, конечно, мы литературный фестиваль. Ну, хотя есть еще как минимум две стихии, которые могут поспорить, конечно, есть визуальная стихия, есть музыкальная стихия. И это тоже энергии, которые, встречаясь со словом, вообще создают уже такой законченный космос искусства. И, в принципе, мы, с одной стороны, действительно, мы акцентируем внимание на литературе, на слове, на поэзии, сознательно делаем. Мы хотим быть умным фестивалем, не высокомерным, не интеллектуальным, ну, то есть,
не понятно,
да. А умным. Мы хотим создать пространство для того, чтобы люди, которые интересуются интеллектуальными тенденциями, историей, глубокими, серьезными разговорами, которых очень не хватает нам всем на телевидении, в медиа, в жизни, получили свою площадку. Вы знаете, это некое, вот так модно сейчас говорить про меньшинство. А это тоже, оказывается, вот есть такое интеллектуальное меньшинство, которое, ой-ой-ой, нуждается в какой защите и права, которого должны соблюдаться. Это права на думание, права на беседу, на глубокую, серьезную беседу. И, в общем-то, наверное, я действительно просто скажу вот про саму структуру. Вот структура этого фестиваля, которая, напомню, пройдет 8 июля в течение всего дня в усадьбе Захарова, в которую можно приехать либо на своем транспорте, там есть достаточно удобная стоянка рядом с храмом. Представляете, мы решили делать этот фестиваль 8 июля в день Петра и Февронии, праздник любви и верности, и семьи, не зная о том, что буквально в сотни метрах от этой усадьбы расположен храм Петра и Февронии. Вот такое чудо, действительно. И для нас это окончательно был такой знак, что мы правильное место выбрали. В храме будет молебен. Если есть люди, которые хотят себе и близким пожелать семейного счастья или, может быть, создания семьи, то я приглашаю на этот молебен. В 11 часов он начнется, так что можно начать фестиваль и таким способом. А что касается, собственно, уже площадки фестиваля, то будет несколько точек. Фестиваль будет большим. Он разбросает свои площадки в лесу, на лугах, на разных таких локациях. Начнем, наверное, с самой усадьбы Марии Алексеевны Ганнибал, которая, ну, понятно, это сердце все-таки этого комплекса. Вот в этой усадьбе, вот в этом музее нам разрешили оказаться на втором этаже. И оказавшись на мансарде этой усадьбы, вы сможете поговорить, встретиться с очень интересными людьми и поговорить на очень интересные темы в очень интересном пространстве. Начну с того, что в мансарде весь день будет выставка потрясающего художника Елены Черкасовой, которая так и называется «Пушкин и благочестивые размышления». Ну, не буду представлять этого художника. Я думаю, что вы знаете Константина, конечно, и многие Елена любят, Черкасова, конечно.
Да.
И вот в этом пространстве выставки Черкасовой мы сможем поговорить о русских народных инструментах целый час. Будет невероятный совершенно рассказ Юлианы Бачмановой о няне. О няне как феномене. Кто нянчил русских гениев, называется эта лекция, которая сделана по мотивам, если так можно сказать, книги Дурылина про нянь, которая вышла в издательстве «Никей». Но здесь такой вот серьезный, глубокий подход. Вы знаете, это действительно невероятно интересная тема. То, как дворяне, не говорящие по-русски, осознавали необходимость связать себя с народом, они брали эту няню в семью, и она занимала невероятную позицию, вы знаете, просто вот, ну, очень-очень-очень высоко.
Как народ воспитывал интеллигенцию.
Это был народ, понимаете? Это был вот персонификация народа. Это брали самую красивую, самую умную, самую порядочную, самую глубокую, самую умную женщину. Это не ту какую-то там тетку, знаете, такую какую-то, которая там будет кричать, кудахтать. Это олицетворение народа.
Культура.
Носителя этой культуры, одета эта няня должна была быть обязательно. То есть, понимаете, весь народный код передавался вот так вот через вот эту вот фигуру. Этому будет посвящена лекция Юлии Бачмановой. Я могу говорить о каждой лекции, но, к сожалению, нет времени. Просто скажу. Будет еще рассказ о книге Пушкина серии «Кто это?» издательства «Октопус». Будет очень, я много ожидаю от этой лекции, Капитолина Кокшинева расскажет нам, предложит нам свой взгляд на тему «Поэт и царь». «Партия защиты», так называется лекция. «Партия защиты. Поэт и царь». Два царя на самом деле встречаются и вот в этой лекции, и вот в этих отношениях. Будет лекция нашего с вами товарища Андрея Новикова-Ланского, человека из такого очень, с очень серьезным аристократическим происхождением, с большим вниманием к теме аристократии. Он постоянно освещает эти вопросы и в своих публикациях, и в журналах, которым руководит, который называется «Храняется государством». Андрей, в общем-то, себя посвятил этой теме. Достаточно назвать его сюжеты, связанные с с аристократами, живущими в Париже, например, с фамилией Ростовцевых. То есть это вот, ну, это действительно как аристократизм как феномен. Называется лекция Андрея Новикова-Ланского «Не торговал мой дед блинами. Пушкин как аристократ». То есть вот этому будет посвящен этот рассказ. Артемий Владимиров, отец Артемий Владимиров, известный священник, поэт.
И ведущий программы «Радио Вера», добавлю от себя.
Замечательно выступит с лекцией, с разговором, с беседой, которая тоже имеет, по-моему, потрясающее совершенно название «Гений и добродетель». Беседа о поэзии и христианстве.
На секунду прервемся, сделаем маленькую паузу и вернемся в эту студию через минуту. Напомню, у нас сегодня в гостях Эдуард Бояков, режиссер, продюсер, организатор фестиваля «Традиция». В студии Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».